Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире программа «Библейские лекции». Ведет программу Александр Захария. Друзья, продолжим изучение и исследование величайшей книги всех времен. Как уже было сказано в некоторых наших передачах, Библия писалась более чем 40 авторами из всех общественных слоев, включая царей и поэтов, священников, философов и богословов, рыбаков и государственных деятелей. Среди них Моисей, политический вождь и деятель с блестящим высшим образованием Египта, Петр, простой рыбак, но с величайшей искренней душой, Амос, пастух, Лука, замечательный врач и писатель, Соломон, один из самых замечательных и знаменитых царей своего времени, Даниил, премьер-министр, так бы назвали его сегодня, Павел, раввин и богослов и философ, начало нашей христианской эры. Каждого Господь употребил, чтобы составить эту уникальную книгу, Библию, книгу книг. Писалась эта книга в самых различных местах, в пустыне и в царских дворцах, в мирное время и во время войны, на разных языках, и на арамейском, и на греческом, и на иврите. Библия достойна, чтобы занимать отдельную полку, причем самую главную. Дорогие друзья, кто готовите с нами по страницам Библии, и у кого еще ее нет, напишите нам, и мы постараемся чем поскорее выслать ее вам. Вот мой адрес. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Перед самим изучением Библии несколько минут для традиционной рубрики «Ваша почта». Сегодня, слушатели, у нас на столе письмо от Ирины Григорьевны из старинного города Ташкента, и она пишет следующее, рассказывая о своей жизни. Потом она ставит свой вопрос и говорит так: «Как понять ужасы потопа, описанного в Ветхом Завете? Ведь это страшно, страшно попасть в наводнение. А что говорить уже о последнем времени, о котором я читала именно в 24 главе Евангелия Матвея? Как объяснить, Александр, что во дни Ноя было это страшное происшествие, и Иисус Христос приводит именно этот пример, что это будет именно такое же происшествие во время Сына Человеческого, то есть во второе пришествие Христа? Объясните, пожалуйста, эту ситуацию». Так пишет Ирина Григорьевна из Ташкента. И я, Ирина Григорьевна, вам благодарю за ваш вопрос, за ваш интересный комментарий. Да, слушатели, так и написано в Евангелии Матвея, 24 главе: «Как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Друзья, никакой грешник не умирает без предостережения. Никакой суд не наступает без предупреждения или предуведомления Господа для человека. Вы знаете, я об этом не раз уже говорил в Библии, и еще буду снова и снова повторять об этом, потому что это истина. Бог предупреждает, Бог ставит на дороге нашей жизненной, ставит многие указательные знаки. И вот Адам, Каин, Содом, Авимелех, фараон могут засвидетельствовать это. Блажен, кто обращает внимание на предостережение и спасается. Какая страшная картина находится здесь перед нами, друзья, которая показывает нам благость и строгость Божью, показывает нам при свете прошедшего времени события пришествия Господнего. Представим себе суд Божий, друзья, в потопе, который указывает нам наш текст и о котором достойны внимания. Конечно, Как пишет Ирина Григорьевна, это был ужасный момент. Это было ужасное время, когда люди попали в этот потоп. Но это было возвещение, возвещение слушателя от Бога. И это был суд от Бога. Бог возвестил о нем и возвестил не однажды, а много раз. Троекратным образом. Во-первых, посредством своего слова, сказанного Ною еще, когда мы читаем книгу Бытия, 6 глава, которая относилась ко всем. Затем через Ноя, который по Божьему повелению и по его чертежу построил ковчег, проповедовал людям и запечатлел свою веру входом в ковчег. Наконец, посредством животных, пресмыкающихся и птиц, которые все последовали приказанию Божью и нашли убежище в ковчеге. Затем, слушатели, в каком состоянии суд застал мир? В том, что они даже и не думали, написано. Они жили для чрева. В пище и питье нет ничего худого, конечно. Они не ели для того, чтобы жить, но они жили для того, чтобы есть. Они составляли великие планы для своей будущности. Обзавестись семьёю надлежащим образом, приносить благословение – вот что важно. Ной тоже сделал так. Но сделать это занятием, то есть служить этим лишь плоти, превращает это в проклятие. Кроме этого, нужно сказать, что суд был совершен в определенное от Бога время и без всякого лицеприятия. Он истребил всех, написано, добрых и злых, богатых и бедных, благочестивых и насмешников, без всякой пощады. Вероятно, среди тогдашних людей некоторые были и такие, которые втайне боялись суда, даже имели разные намерения и планы. Быть может, многие приняли такое решение, чтобы, как только окончится шествие животных, тотчас войти в ковчег. Но они не успели сделать этого. Благодатное время, друзья, благодатное время прошло. И Господь сам затворил дверь ковчега. Ее нельзя было уже больше отворить. Дверь больше уже не открывалась, даже и для Ноя, потому что, когда, наконец, он вышел из ковчега, то он вышел другим путем. Он снял крышу с ковчега. Он пошел другим ходом, и он вошел в новый мир новым путем. Да, Ирина Григорьевна, я с вами согласен, что суд Божий был страшным судом, было очень тяжелое время, и все же мы все слушатели должны понять, что Господь Бог не игрался, люди игрались с Богом, они думали, что все это пройдет, что ничего такого не будет, но Господь Бог, как мы знаем, через именно Ноя, постоянно, ежедневно проповедовал им и указывал, что приближается время потопа. Они не верили. У них была возможность, но они не верили, слушатели, точно так, как и сегодня. Сегодня люди не верят, что Христос придет снова. Друзья дорогие, сделав этот краткий ответ и комментарии на письмо Ирине Григорьевне из Ташкента, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как хорошо, слушатели, что вы присоединились к нам и настроили ваш приемник на нашу волну, а теперь, пожалуйста, если у вас есть Библия в ваших домах, в ваших квартирах, пожалуйста, откройте на книге пророка Иеремии 29 главу. Мы продолжим наше ежедневное изучение. Сейчас, в этот момент, мы изучаем книгу пророка Иеремии. Слово Иеремия, которое мы с вами рассматривали до сих пор, оканчивает первую главную часть этой книги, Глава 29 тоже принадлежит к этой части, и она содержит в себе некоторый проблеск света. Бог уже произнес частично суд над ними и еще больше намеревался наказать их за их беззаконие. В прошлый раз мы вспомнили о том, как Иеремия сделал себе узы и ярмо из дерева и носил их на себе. Этим он хотел картинно показать, что ярмо Вавилона обязательно будет на них. Подобное он послал и к царям окружающих их государств, сказав, чтобы они преклонились перед Навуходоносором. Лжепророки, в свою очередь, предсказывали совсем другое и убеждали народ в том, что Господь не допустит разрушения Иерусалима и особенно храма. К этому времени царь Иехония и часть народа уже были в плену, и остальные из них платили дань. Но Иерусалим и храм еще не были разрушены, а поэтому они думали, что Бог не допустит их разрушения. Для них храм был чем-то особенным, несокрушимым. Они были суеверны по отношению храма, думая, что в нем есть какая-то магическая сила. Так само и в наши дни некоторые люди думают о своей религии или о идеологии, в которую верят и на которую надеются. Но когда человек грешит, никто и ничто ему не поможет в день суда Божия. Господь будет судить всех грешников. Иеремия сказал им, что когда деревянное ярмо сломится, тогда железное ярмо будет возложено на них. В это время Навуходоносор со своим войском отступил от Иерусалима, и они имели возможность покаяться в своих беззакониях, но они вместо этого продолжали грешить и начали готовить восстание против Вавилона. Царь Сидекия думал при помощи других царств сбросить иго Вавилона, но не думал, что ему нужно было покаяться, чтобы освободиться от Вавилона. Поэтому Иеремия говорит им: «Вы напрасно питаете надежду на освобождение. Но когда Навуходоносор придет второй раз, для вас будет много хуже, чем теперь. На этот раз он разрушит и Иерусалим, и храм, и всех ваших союзников уничтожит». Слушатели, в начале 29 главы книги пророка Иеремии мы находим, что Иеремия посылает слово к переселенцам в Вавилон и дает им указание, как они должны вести себя там. Мы читаем стихи 4 по 9. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон. Стройте домы и живите в них, и разводите сады, и ешьте плоды их. Берите жен и рождайте сыновей и дочерей. И сыновям своим берите жен и дочерей своих, отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей и размножались там, а не умаляйтесь. И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас. Молитесь за него Господу. Ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши, и не слушайте снов ваших, которые вам снятся. Ложно пророчествуют они вам именем моим. Я не посылал их, говорит Господь. Но после этого мы читаем в стихе 10 утешительное слово. «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посвящу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». Здесь, как вы видите, слушатели, он предсказывает возвращение переселенцев в свою страну после 70-летнего плена. Как конкретно, слушатели, как точно все исполнилось, не правда ли? В стихах 21 по 23 Он говорит им о пророках, которые к этому времени уже появились между переселенцами в Вавилоне. Они вели неморальную жизнь и вводили народ в заблуждение. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, об Ахаве, сыне Кольи, и о Сидекии, сыне Маасии, которые пророчествуют вам именем моим ложь. Вот, я предам их в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и он умертвит их пред вашими глазами. И принято будет от них всеми переселенцами иудейскими, которые в Вавилонии, проклинать так. Да, соделает тебе Господь то же, что Сидекии и Ахаву, которых царь Вавилонский изжарил на огне за то, что они делали гнусное в Израиле, прелюбодействовали с женами близких своих и именем моим говорили ложь, чего я не повелевал им. Я знаю это, и я свидетель, говорит Господь. Друзья, эти люди были страшными людьми. Эти люди были представителями среднего класса народа, и от них многое зависело, но они пошли путем разврата. Сами погибли, и многих других направили в погибель. Это самое страшное положение, друзья, и это самое продолжается и в наши дни. Англия, которая является, так сказать, колыбелью евангелизма, сегодня почти мертвая духовно. То же самое можно сказать о Германии, о Голландии, о Франции, о странах, которые в свое время принесли, так сказать, Евангелие народу. Сегодня они мертвы, мертвы в своих грехах, друзья. И вот, друзья, что интересно, Америка, например, тоже страдает от либерализма и модернизма. И каждый из нас может пострадать, если не будем следовать чистому учению Слова Божьего. Иеремия ясно объяснил им причину плена и предупреждал, чтобы они и там были осторожны, потому что если они и там будут продолжать грешить, то большие бедствия постигнут их. Последняя часть 23 стиха говорит: «Я знаю это, и я свидетель, говорит Господь». Слушатели, это всегда нужно помнить. Господь наблюдает за всем, и от Его очей никто и ничто не сокрыто, и никто не сокроется, как и в жизни страны, а также в жизни каждого отдельно человека. Участь, постигшая Израиль, тогда может постигнуть нас сегодня. Бог поругаем не бывает, уважаемые слушатели. То, что человек посеет, то, конечно, и пожнет. Так говорит нам Слово Божье. Иеремия передал своему народу слова от имени Бога, и его слова являются предупреждением для всех нас. Люди, критикующие Библию, должны бы быть более серьезными. Часто они делают это даже по незнанию или же не познакомившись с содержанием этой святой книги. Они часто говорят об ошибках, противоречиях в Библии. Но все это делают только потому, что кто-то, какой-то безбожник, как и они, когда-то так сказал. С другой стороны, нужно сказать, что многие не понимают, что там написано, потому что ее не читают, и читают ее с критическим духом и греховным сердцем. И неудивительно, ведь Библия была написана людьми, которые были движимы Духом Святым. Ее автором является сам Бог, а они своим плотским умом хотят понять и объяснить ее. Только человек, имеющий в себе Духа Божия, может понимать то, что Дух Божий написал. Однако в Библии есть вещи, которые даже не надо понимать, а только добросовестно посмотреть на них и согласиться. Это то, что было предсказано за тысячи лет наперед и сбылось в истории человечества. И это то, что сбывается в наши дни. Друзья, будем употреблять свой рассудок, а не пользоваться чьим-то рассудком. Иногда люди также опираются на науку, чтобы опровергнуть Библию. Они говорят, что наука доказала и опровергла Библию. Но это неправда. Сколько великих гений в науке верили в Библию и в Бога в прошлом, И теперь многие верят. Беда с нами бывает в том, что мы, прочитав книгу, купленную за 50 копеек, думаем, что уже имеем всю науку в своей голове. Некоторые также думают, что Бог Нового Завета не такой, как Бог Ветхого Завета. Но это опять заблуждение. Новозаветный Бог есть та же личность, что и в Ветхом Завете. Он ничуть не изменился и даже не постарел. Он также ничего нового не научился. Он вовеки тот же, и Писание говорит, что в нем нет и тени перемены. Бог говорит к нам через историю и через свое слово. Важно то, что писатели Библии не писали то, что они думали, а то, что им говорил Господь. Поэтому во втором послании апостола Петра в первой главе так и сказано: «Зная прежде всего, что то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою». Проблемой, друзья, проблемой времен Иеремии было объяснение Слова Божье по-своему. Это было проблемой священников, пророков, князей и царей того времени, времени Иеремии, которые отошли от Бога. Иеремия передавал им то, что Бог открывал ему. А они объясняли это по-своему, или же вообще передавали народу мечты, лишь мечты своего сердца. Поэтому все они очутились в вавилонском плену, и страна их была разрушена врагом. То же самое ожидает всех противников Бога и в наше время, слушатели. Бог неизменен. Бог тот же, который был в Ветхом Завете, тот, который и сейчас. Только благодаря доброте и долготерпению Божью многие из нас еще находятся среди живых. Это потому, что Он не желает смерти грешника, но хочет, чтобы все спаслись и пришли к познанию истины. Теперь, друзья, мы подошли к новой части этой книги, которая начинается 30 главой. Здесь одно слово, произнесенное Иеремией, охватывает главы с 30 по 33. Это время, друзья, было самым темным в истории Израиля того времени. Иеремия опять говорит к ним словом Господним. Войска Навуходоносора были у стен Иерусалима, и вскоре этот город будет взят и разрушен, и вместе с городом храм тоже будет разрушен. Но, к сожалению, многие продолжали не верить этому. Иеремия был арестован, посажен в тюрьму. 7 лет прошло с того времени, как он состязался, так сказать, с лжепророками. И вот теперь начало сбываться все, что он предсказывал. Анания, как вы помните из прошлых лекций, Анания, лжепророк, предсказывал, что через 2 года ярмо царя Вавилонского будет сброшено с них, и пленники возвратятся в свою страну. Но, слушатели, теперь Анания уже в могиле, а Навуходоносор овладевает городом, и все теперь дрожат. Теперь люди не желали видеть правду, и даже пророка Божия, предсказывавшего все это, держали в тюрьме. Помните, в прошлых лекциях мы говорили, что они решили все-таки его убить. Насколько, слушатели, насколько испорчено сердце человека? Человек Божий, Иеремия, предсказывал истину. Все сбывалось. Все слушали его, но пришли лжепророки, и народ сразу повернулся и стал слушать лжепророков. Так же бывает и в наше время, слушатели. Человек имеет Слово Божье. Слово Божье оставлено для человека. Сегодня может любой человек купить это Слово Божье, найти его, попросить у кого-то и иметь у себя Библию. И все-таки человек старается искать ответы где-то в другом месте, но не в Слове Божьем, к сожалению. Даже в такое темное время свет Божий проникает в среду израильского народа, в среду иудеев, и они могли бы вернуться к Богу, потому что там был пророк Божий. так и в нас, слушатели. Сегодня у нас есть свет Божий, это Слово Божье. Мы в темноте греха, мы можем видеть свет Божий, если мы будем читать и изучать Библию. Но мы читаем несколько первых стихов из 30 главы пророка Иеремии, где говорится следующее. «Слово, которое было к Иеремии от Господа, так говорит Господь Бог Израилев. Напиши себе все слова, которые я говорил тебе в книгу. Ибо вот наступают дни, говорит Господь, когда я возвращу из плена народ мой, Израиля и Иуду, говорит Господь, и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею». Здесь, друзья, пророчество, как вы видите, о будущности Израиля. Эта будущность будет прекрасной. Это не только возвращение их из вавилонского плена, но и полное освобождение, которое будет во время царствования Христа на земле. Но пока все это совершится, они должны будут провести 70 лет в плену. Их история, друзья, их история – это наука для нас. Поэтому будем внимать Слову Господню. Апостол Павел так и пишет в послании к римлянам, что все, что было написано, все, что произошло с нашими праотцами, все произошло для нашего, друзья, для нашего наставления, для нашего исправления. Поэтому сегодня стоит прислушаться. Вавилонский плен был всего лишь 70 лет. По сравнению, слушатели, по сравнению с вечностью, это вообще ничего. Но вечность может прийти к нам, слушатели, сегодня. Мы можем попасть в вечность сегодня. Или в вечные мучения, или к Богу в вечные обители, в вечное блаженство, друзья. Поэтому стоит подумать сегодня, прислушаться к Слову Божьему, ведь это великий урок для нас. Пророки Божьи, сам Иеремия проповедовал именно о истине, чтобы они прислушались к Богу, чтобы они покаялись, они не покаялись. И вот их настигло это великое бедствие, разрушение страны, разрушение города, разрушение храма, а потом 70 лет в плену. Друзья, стоит прислушаться к Слову Божьему, и я не устану повторять, что эти уроки являются уроками для каждого из нас. Слушатели, сегодня мы исчерпали все наше эфирное время. Рад был встрече с вами. Думаю, и вы провели приятное время у вашего радиоприемника, услышав удивительные свидетельства из самой популярной, самой читаемой в мире книги Библии. Я призываю вас и дальше посвящать этому тот небольшой отрезок времени, который занимает наша программа. Хочется окончить нашу встречу словами апостола Павла. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. А тем, кто захочет нам написать, чему мы всегда рады, вот наши адреса. Вы можете писать на адрес радиостанции или же в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Друзья дорогие, вы также можете писать и мне в испанскую радиостудию, это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Слушайте нас, друзья, в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25,31 метр. Всего вам хорошего, до свидания.